Антон Панарин. Восхождение плотника. Том 5. Глава 1. Напряжение в горнице резко накалилось. Причем горячился я, старосты же искали пятый угол, чтобы туда забиться. «Значит так, старые псины!» — прорычал я. «Микула подох, и теперь староста я. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, старые маразматики, поняли одно. Люди едут в Ериловку не потому, что их заставляют, и не потому, что я их переманиваю, а потому, что я могу предложить им то, чего вы, ублюдки, никогда не предложите. Я даю работу, за которую щедро плачу, даю людям шанс хорошо жить, а не выживать, защищаю их интересы. Вы же, прогнившие старикашки, сидите на вверенных вам должностях. Единственное, о чем печетесь, так это о собственных задницах. Либо развивайте свои поселения так, чтобы народ хотел там жить, либо захлопните свои гребаные пасти и не скулите о том, что все жители от вас сбежали!» Наступила тишина, в которой я слышал только потрескивание дров в печи. Казалось, что старосты задохнулись от возмущения и боятся пошевелиться. Минуты через две желтозубый медленно поднялся с лавки, ткнул в меня дрожащим костлявым пальцем и избивчиво процедил сквозь зубы. «Зря ты так! С соседями ссорится дурная затея. Мы ведь можем!» «Ничего вы не можете!» Я отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Топайте отсюда, да поскорее! А то велю собак спустить, чтобы вам шагалось веселее!» Старсты вскочили с лавки, подхватили тулуп из крюков и зашагали к двери, не оглядываясь. Они старались не встречаться со мной взглядом, будто боялись, что я каждого из них схвачу за ворот и вышвырну из избы. Ерофей, проскальзывая мимо, буркнул что-то неразборчивое, а Лукьян уже с порога обернулся и выпалил фальцетом.
«Попомни наши славы, Яры! Ты еще пожалеешь!»
«Я уже пожалел, что потратил на вас свое время!» — крикнул я им вслед, и голос мой разнесся по двору, где краснолицый Прохор из Залесья выбирался из сугроба, отряхивая снег с тулупа и ощупывая разбитую скулу. Делегация подобрала покалеченного товарища, погрузилась на подводы и двинулась к воротам, бросая через плечо злобные взгляды. Следом за санями засеменили мужики, рванувшие за старостами из дома Тараса. Тарас же не спеша подошел к моему дому и остановился у крыльца. «Переговоры закончились мордобоем?» — спросил он, смотря вслед удаляющейся процессии. «Да нет, просто напомнил старикам о правилах приличия», — улыбнулся. Тарас хмыкнул, но расспрашивать не стал. Створки ворот закрылись за делегацией, засов лязгнул, и я почувствовал облегчение, смешанное с тревогой. Эти старые скоты хоть и не имеют реальной силы, да и власти тоже, но все равно могут немало попортить крови. Впрочем, с этим я разберусь позднее. Вернувшись в горницу, я обнаружил, что Злата уже убрала со стола и ушла в свою комнату. Не успел я даже сесть на лавку, как из-за стенки донесся скрипучий голос Древомира.
«Ярый, правильно я понимаю, что ты только что старосту Залесья выкинул из горницы через стол?»
«Все так», — кивнул я.
«Стол хоть цел?»
— спросил мастер. «Ага».
«Ну и слава богу, а то мореный дуб все-таки, да и сделан ладно. Хотя я бы и получше столешницу сделал, там ведь...»
«Захлопнись уже, хвостун старый!»
— послышался крик Пелагеи со второго этажа.
«Да пошла ты, ведьма проклятая! Только и бурчишь целыми днями!»
— вернул ей выкрик Древомир.
«Прям как ты, трепач старый!»
— ответила ведьма, и в следующее мгновение Пелагея и Древомир засмеялись. «Все понятно, дело идет к свадьбе!» — вздохнул я.
«Чё ты там ляпнул? Свадьба с этим козлом?»
— возразила Пелагея.
«Во-во, я на этой жабе болотной в жизни не женюсь!»
— поддакнул Древомир, и их перебранка продолжилась. Плюнув на все, я пошел в мастерскую, где и проработал следующие 3 дня. Ну, нет, конечно же, я не только сидел в мастерской. Еще обливался холодной водой, спарринговал с Фомой, плавал в щуре, парился в бане. Еще периодически навещал Григория, который растворился в стройке. Пожалуй, самые яркие впечатления этих дней мне доставляли схватки с Фомой. Как и договорились, он меня не щадил. Моя морда после 3 спаррингов приобрела такой живописный вид, что Древомир однажды утром посмотрел на меня и философски заметил.
«Вот ты талантище, внучок! Вроде зима на дворе, а ты вон чего! Пасекой обзавелся! Хе-хе!»
Это он намекал на то, что я выгляжу как пчеловод, которого покусали пчелы. Впрочем, я не только получал по морде, но и кое-чему научился. Фома показал мне, как правильно держать стойку, чтобы не заваливаться при ударах, и как уклоняться, подставляя плечо вместо челюсти. Пускай маленький, но прогресс был. На 4-й день я смог продержаться против этого громилы аж 20 секунд. После он сбил меня с ног, и я рухнул в сугроб. Ранее он расправлялся со мной за жалкие 5, а в лучшем случае 10 секунд. Почему так быстро? Как я и сказал, разница в нашей технике была слишком велика. А еще этот подлец поймал меня на слове.
«Ярый, а ты ведь сказал, что за каждую драку я буду получать по серебрухе, так?»
И тут я понял, что драка заканчивается, как только у меня не остается шансов подняться с земли. Вот и стал этот подлец каждый день забирать у меня не только по 1 серебрухе, а по 10. Впрочем, я не жалуюсь, ведь тренировал он и правда отлично. Даже удивительно, что деревенский мужик способен так логично излагать мысли и так сильно бить по морде, не выбивая при этом зубы. На 5-е утро я возвращался от ворот с очередным синяком на ребрах. И еще у меня было благодушное настроение побитого, но не сдавшегося человека. Стражник с южной вышки заметил меня и окликнул.
«Староста, тут парнишка какой-то пришел, один без скарба, просится внутрь!»
Я поднялся на вышку и глянул вниз. У ворот топтался невысокий жилистый парень лет 20 в потрепанном ватнике и стоптанных сапогах. Шапка надвинута на лоб, из-под нее торчали русые волосы, слипшиеся от пота. На плече висела тощая, обвисшая холщовая сумка.
«Кто такой и откуда?» —
крикнул я сверху. Парень задрал голову, прищурился на солнце и ответил спокойным голосом.
«Из Залесья я, звать Данилкой. Плотником работал, да артель распалась. Слыхал, что наши в Явиловку подались, вот я и пришел наниматься».
Голос негромкий, без надрыва и без заискивания. Не умоляет, не лебезит, просто излагает факты. Парень стоял прямо, руки по швам, и терпеливо ждал, пока я приму решение.
«Открывай!»
— бросил я стражнику и спустился вниз. Данилок вошел через ворота неспешным шагом и остановился передо мной, стянув шапку. Лицо у него было худое, обветренное, с острыми скулами и тонкими сухими губами. На вид обычный деревенский парень, каких в округе десятки, разве что чуть поопрятнее среднего и заметно молчаливее.
«Покажи руки», — попросил я.
Парень вытянул ладони без лишних вопросов. Ладони широкие и мозолистые, загрубевшая кожа на подушечках пальцев, ссадина на костяшке указательного, характерная для работы со стамеской, и ороговевший бугор у основания большого пальца, который набивается от рукояти топора. Сразу видно, работящий человек.
«В мастерскую пойдешь мебель делать?» — спросил я.
«Пойду», — коротко отозвался Данилка.
«Ну и славно. Жалование 4 медика в день, жилье предоставлю. Еда 3 раза в день за мой счет».
Я протянул ему руку и добавил. «Добро пожаловать в Яриловку». Рукопожатие у парня было крепкое, ладонь твердая, как камень. Я отпустил его руку и заметил Петруху, идущего в мастерскую.
«Петруха, подойди!» —
гаркнул я. Здоровяк подбежал к нам, зевая на ходу.
«Чего, Ярый?»
«Вот новый работник, Данилка из Залесья. Отведи его в мастерскую, покажи все от и до. Расскажи порядок работы, познакомь с мужиками. Ну, и определи на участок, где руки нужнее всего». Петруха оглядел Данилку сверху вниз, оценивая его габариты, и хмыкнул.
«Щупловат, ну ничего, откормим.
Петруха улыбнулся и положил руку на плечо парня.
«Пойдем, покажу тебе производство».
Данилка молча мотнул головой, и они зашагали по тропинке к мастерской. Петруха размахивал руками и что-то объяснял на ходу. Данилка шел рядом, чуть приотстав на полшага, и слушал, не перебивая. Я же остался стоять у ворот и смотрел им вслед, чувствуя в очередной раз тревогу. Ощущение было мутным и неоформленным, зудело где-то на периферии сознания и не давало расслабиться. «И что же меня так насторожило?» — спросил я сам у себя, и спустя 10 шагов вглубь деревни понял. Дело было в глазах парня. Я поймал его взгляд на долю секунды между двумя вежливыми кивками и увидел в глазах парня нечто, чего у 20-летнего деревенского плотника быть не должно. Жесткий, цепкий, оценивающий прищур, не испуганный и не любопытный, а профессионально фиксирующий обстановку. Так смотрят сильно травмированные люди, к примеру, беспризорники или те, кто смог выжить в вооруженном конфликте. У моего друга Юрки из прошлой жизни был такой взгляд. Он, к слову, ветеран боевых действий в Афганистане. А что не так с этим парнем? Сирота? Или за свою короткую жизнь столкнулся с чем-то изуродовавшим его душу? Впрочем, если у него нет посттравматического синдрома, и он не станет кидаться на людей, то я не против. Пусть остается и работает. Однако...
«Тарас!» —
гаркнул я, и из караулки выглянул охотник.
«Размести мальчонку у себя и присмотрись к нему».
«Тоже его глаза не понравились?» — спросил Тарас, и я понял, что попал в точку.
«Есть такое дело. Странный он какой-то», — кивнул я.
Весь день Данилка простоял на обжиге досок. Справлялся отлично, не жаловался, с мужиками особо не общался. Так пару фраз бросит, и не более того. Одним словом, трудолюбивый паренек, который не страдает ерундой, а честно работает от звонка и до звонка. Петруха остался им доволен. Затемно бригада мебельщиков вернулась в Ериловку, и их перехватил Тарас.
«Стало быть, ты, Данилка?» —
спросил Тарас, улыбаясь настолько радушно, насколько это было возможно. Данилка кивнул.
«Ну, тогда идем. Поживешь первое время у меня. Как раз одна комната пустует».
«Спасибо», — коротко ответил паренек и пошел следом за охотником. Тарас постелил пареньку на лавке, а тот молча скинул тулуп, валенки, улегся на нее и уснул. Ужинать не стал, так как в мастерской уже покормили. А минут через 5 он мирно засопел, провалившись в сон. Медленно прикрыв дверь, Тарас отметил, что парень засыпает мгновенно, без ворочанья и вздохов, как засыпают солдаты, привыкшие спать в любой обстановке. Тарас погасил лучины, навалился на лавку грудью так, чтобы она заскрипела, и сделал вид, что спит. Стал храпеть на всю избу и ждать, пока Данилка покрепче уснет. При тусклом свете последних углей в печи Тарас сквозь щели в двери смотрел на спящего гостя. За окном завывал ветер, забрасывая мелкий снег в щели ставен, а из-за стены доносился далекий лай собак. Данилка лежал на боку лицом к стене. Сумка его стояла у входа в избу, поэтому Тарас без особых проблем подкрался к ней и изучил содержимое. Внутри было пусто. Просто холщовая сумка, в которой не было ровным счетом ничего. Это выглядело подозрительно. На кой черт брать с собой пустую сумку? Или ничего не нажил за все время пребывания в Залесье? А еще охотничий глаз заметил, что паренек лег к стене лицом, а не к комнате. Любой нормальный гость в чужом доме ложится лицом к хозяину, потому что спать спиной к незнакомцу неуютно и неестественно. Данилка же повернулся к стене, оставив за спиной всю комнату и самого Тараса. Это могло означать две вещи. Либо парень доверяет хозяину настолько, что ему плевать, кто стоит за спиной. Либо он точно знает, что проснется от любого постороннего движения и успеет среагировать. Еще и правая рука парня лежала у груди. Пальцы слегка согнуты, будто натренированная хватка бойца, засыпающего с оружием в руке. Тарас подождал еще полчаса, пока дыхание гостя не стало совсем глубоким. Потом бесшумно подошел к вешалке, на которой висел тулуп Данилки, Охотник умел двигаться тихо, в лесу от этого умения зависела добыча, а порой и жизнь. Тарас снял ватник с гвоздя и ощупал карманы, в которых тоже было пусто. Он уже собирался повесить тулуп на место, когда рука легла на подкладку ворота. Ткань была залатанной и заношенной, грубый сермяжный верх и хлопковый подбой, местами протертый до дыр. Пальцы нащупали что-то неестественно твердое и замерли. «Какого?» — прошептал Тарас, и в ту же секунду услышал, как лавка, на которой лежал Данилка, скрипнула.